Привет всем, благодать и мир вам. Бытие. Открывайте, пожалуйста, вторую главу. В прошлый раз мы говорили, первая глава, да, и я делал такой акцент, что Бог творец всего, и первое, это дает надежду человеку, потому что Бог сотворил, Бог есть, это все как-то началось с каким-то смыслом, значит, для моей жизни тоже есть смысл, и это дает очень во многом надежду. И вторую вещь мы говорили, то, что так как Бог все сотворил, это как бы его дом, то человек ответственен то, как он живет, человек ответственен слушаться хозяина дома, да, вся земля, она, Господь над ней, да, и поэтому человек имеет ответственность, то есть человек, он не может, это неправильно для человека там, что там ваша религия там, расскажите мне, нет, он должен понять, что он ответственен, и он должен сказать, ой, слушай, а что мне делать, как мне спастись, вот так вот человек должен на самом деле реагировать, когда он понимает, что Бог творец, а он что, грешный, да, то есть Бог творец, и Библия очень четко говорит, вот мнение Бога, ее надо принять как аксиому, как фундамент. Слава Божья, она может быть видна через рассматривание творения. Через рассматривание творения. Вот смотрим мы на этот мир, который Бог сотворил, на человека, человеческие взаимоотношения, на то добро, которое еще очень много в человечестве, да, на животный мир и так далее, и так далее. Какие-то физические открытия, которые человечество достигло. На это мы можем посмотреть, мы увидим в этом дизайн очень много информации, очень много мудрости, и мы можем сказать, что Бог есть. Следующий шаг будет уже, буду ли я славить Бога, или я буду славить что-то другое, да, это уже другое. Но то есть они остаются безответны, то есть нет извинений. Через рассматривание творения каждый может знать, что Бог есть. Все. То есть вопрос, ученые иногда, они как вот хвалятся своими научными методами, и как бы, где Бога мы не видели, если мы не можем его увидеть, пощупать, то как бы все, вопрос отпадает, да. Но на самом деле ученые, они многие вещи, они не видели, но они это принимают. Они могут посмотреть на какие-то следствия и сказать, что, какой был источник, да. И то же самое мы смотрим на природу, на сотворение, и мы можем сказать, что Мерседес, он не просто так собрался от какого-то взрыва там или течения времени, да. То же самое. Так, дальше продолжаем. Все было хорошо. Вторая глава, с 1 по 3 стих. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Седьмой день, шесть дней Бог творил, седьмой день Бог вот как бы отдыхает, он ничего не творит. И неделя, она не из шести дней, она из семи дней. И то, что у нас неделя, вот, да, это говорит о том, что почему это идет. Потому что Бог творец был, потому что эта вся земля была создана, да. Вот то, что у нас семидневная неделя, это уже доказывает существование Бога. Ну вот, Бог отдыхал в седьмой день. И в Ветхом Завете был вот этот день покоя, да. И в Новом Завете, как бы, не важно, какой вы день, святили или не святили день, да, потому что эта суббота, она исполнилась во Христе. И все такое, как бы, не имеет это значения, так как это было в Ветхом Завете, строго в субботу не работать, все там, дрова не колоть и так далее. Вот сейчас, наверное, это не имеет такой строгий смысл, но все равно в этом есть мудрость, братья и сестры. Вот все равно то, что Бог, Он ничего не делал, отдыхал, в покое находился в седьмой день, это напоминание для нас, что у нас должен быть такой, тоже обязательно такой день. Воскресенье должен быть таким днем, я от всего сердца верю. Мы должны обезопасить этот день, мы должны освободиться от суеты, мы должны иметь вот этот определенный покой, чтобы голова не в суете была, чтобы мозг отдыхал, чтобы мы могли прийти спокойно в церковь, послушать Слово Божие, чтобы мы вот этот один день, вот шесть дней там или пять дней мы работаем, да, но один день у нас отдых, один день для Бога, один день там для какого-то эмоционального восстановления, для семьи, где просто посидеть, прийти как бы в себя и духовно, и эмоционально, и физически. И это очень важно. Всегда в нашем современном мире очень много, он требователен, деньги там надо зарабатывать, или там меня начальник попросил, или как бы без меня там у них ничего не получится, поэтому мне надо в воскресенье работать. Разные есть извинения, но я верю, Бог призывает. Есть исключения, конечно, но, как правило, все-таки мы должны постараться, чтобы в воскресенье у нас было вот такое днем покоя. Аминь. Это в этом очень хорошая мудрость. Отдыхать, иметь это воскресенье, иметь этот духовный покой, и у вас жизнь все будет прилагаться, вы будете физически и, самое главное, духовно здоровее выглядеть. Суетитесь постоянно, и все будет ваше, сказываться на вашем духовном состоянии, на ваши взаимоотношения в семье, и, в конце концов, там, на бизнесе и на работе тоже можно сказать. Потому что напрасно, да, как там говорится, человек суетится, трудится, не спит ночами. А если Бог не благословит, то... Понимаете? То есть Бог должен благословить. И Бог благословляет, когда мы ставим Царство Божие на первое место. Дальше, с 4 по 6 стих. «Вот происхождение неба и земли, и при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя, на землю не было человека для возделания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Здесь как бы... о сотворении говорится во второй главе с другой перспективы. Человек и Моисей, он как мог сделать? Он мог, конечно, напрямую получить откровение, как все было, но также Бог мог направить его, и он мог просто собрать общеизвестные факты о сотворении, которые через какое-то устное предание или через письменное, через его отцов передалось, ну как-то, да, и Бог мог как бы благословить, потому что действительно так оно и было. Поэтому Библия, она, и даже книги Моисеева, некоторые вещи Моисей мог просто взять то, что было известно. И одна из перспектив того, как было сотворение, здесь вот это во второй главе у нас и... человек, то есть Моисей, или вот человек, от которого Моисею досталось вот это вот, да, описание, он просто по-другому посмотрел, на другие вещи обратил внимание. Этот человек во второй главе, он обратил на внимание, а как человек был создан, какие были взаимоотношения, какой был завет у Бога с человеком. Поэтому там не уделяются подробности творения шести дней, а просто говорится вот вскользь, как было, и потом переходит то, как... Более подробно то, как Адам и Ева, женщина, была сотворена, это очень интересно, вот на этом акцентируется. Например, когда мы смотрим новости, там там могут сказать, там, что вот там теракт был, там автобус взорвался, да. Другие новости говорят, там троллейбус взорвался, да, и что-то думаешь, противоречие. А потом узнаешь, что когда был там взрыв, там и люди в автобусе пострадали, люди в троллейбусе пострадали. Но вот разные перспективы, и они друг другу не противоречат. И то же самое в Библии иногда по-разному, или в Евангелиях, или как здесь в Бытие, она описывает это. То есть это не, я не согласен с теми людьми, которые говорят, что здесь как бы... другое творение. Там было творение, там все разрушилось, теперь Бог как бы второе творение здесь делает. Нет, это все то же самое, просто с другой перспективы. Просто здесь человек говорит, что дождя не было, Бог создал растительность, дождя не было. И потом он переходит к тому, что человек над всем этим должен был царить, управлять, и вот как он был создан. Седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог создал кости, да, мышцы, кожу, внутренние органы вот из пыли, из земли. Бог создал, да, и это было уже... похоже было на человека, это было красиво, потрясающе, но этого было недостаточно, да. Потому что мы, как верующие, мы хорошо понимаем, что недостаточно, чтобы мозг, клетки мозга работали, недостаточно, чтобы сердце билось. Есть какая-то тайна, есть за всем этим дыхание жизни. И вот Бог вдохнул это дыхание жизни, и мозг, и сердце все заработало, но самое главное, появилась вот эта жизнь, которая делает нас похожим на Бога. Потому что мы сотворены по образу и подобию Бога. Да? Животные, они не такие. Мы знаем даже, как верующие, что тело может умереть, но душа, она продолжает существовать. То есть тело умирает, а жизнь продолжается. Да? Откуда эта жизнь? Это жизнь, потому что вот это было дыхание Бога. То есть Бог, когда вдохнул эту жизнь. Это просто, это было больше, чем просто физическая жизнь. Никто, даже ученые, они ломают голову, они не могут объяснить, откуда берется мысль, откуда берется воля, да? Как она зарождается, что человек там, допустим, сочинил песню, или человек сделал какой-то поступок, откуда это? Люди понимают, что головной мозг, он как бы как слуга, а кто же господин вот этих мыслей, это непонятно, наука это не объясняет. Но мы-то понимаем, что это дыхание Божьей жизни, мы стали, получили вот этот интеллект, как Бог имеет, мы получили вот эту способность творить, создавать из ничего и так далее. Жизнь – это тайна. Жизнь вообще – это тайна. Жизнь самого Бога – это тайна. И ту частичку, которую он передает человеку, это тоже тайна жизни. Да? Ее трудно как бы объяснить, взвесить, описать. Человек стал подобен Богу. Человек стал как Бог. Псалом 81 там говорит, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Бог, когда создал человека, человек, он был чуть-чуть меньше ангелов. Он был, это было сверхъестественно, это было суперсущество. Адам и Ева, вот этот первый человек. Сейчас все испортилось из-за греха. Но поначалу было так, вы боги. Сыны Всевышнего все вы. Даже Новый Завет говорит, потому что задача искупления – соделать причастником Божьего естества. Мы уже соделались, поверили, причастником Божьего естества. Поймите меня правильно, мы как были признаны как быть полубогами. У нас было высокое положение с Богом. Просто наша задача не быть независимым, а зависимым от Бога. И в этом было величие нашего положения. Да, но грех пришел и все разрушил. И мы видим, что человек, он не может управлять этим миром. Жизнь его коротка, ему приходится выживать. Ну и много всего. Вот, но Бог это все восстановит. Дыхание вот этой Божьей жизни, она, свет разгонит всю тьму, тьма не сможет поглотить. Подумайте, из праха Бог сотворил человека, из земли, из пыли. Потрясающе, да? Человек, он не эволюционировал, Бог его сотворил. Бог, это был вот, в один день Бог это сделал, потрясающе. Дальше мы читаем с 8 по 15 стих. Это был мужчина у нас сотворен, получается, так? Из земли. С 8 по 15. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, поместил там человек, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там далах камень оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделать его и хранить его». Вот. Вся земля, по сравнению с нашей, вот, да, послепотопной земли, до потопа был совсем другой климат, он был гораздо лучше, да. И наша земля сейчас отличается. Вся земля тогда, она была по сравнению с нашей, как рай. Но Бог дополнительно, особенно место сделал еще более комфортное, еще более лучшее для человека. Вот этот Эдемский сад Бог сделал, да. И это было очень комфортное место, вот этот Эдемский сад, для человека, чтобы он там жил. Вы знаете, люди стремятся, когда покупают квартиру и выбирают жилище, чтобы потолок был высокий. Там было небо, но куда выше. Люди, когда вот покупали, я помню, родители в 80-х годах покупали дачу, я там с ними был, и продавец нам показывал пример. Вот смотрите, дом, то, все. И здесь ручеек течет. И там действительно ручеек протекал через весь дачный участок. Это было круто, да? Потому что не у многих есть ручейки. А тут целая река на дачном участке. Да? Ну и все эти деревья, да? Климат был. Не нужно было строить стен от какого-то ветра, крышу от какого-то дождя там, или солнцепека. Все это было идеально. Все это было идеально. Понимаете, когда человек начинает строить стены и крыши, нужно что? Нужно зимой отопление это делать, летом нужно кондиционер ставить, и вообще должна быть вентиляция. А тут все это было естественно, Божьим образом, самое совершенное. Было потрясающее место. Бог все сделал совершенным. Это удивительный Бог. Вот. И здесь было посажено в Эдемском саду дерево жизни. Дерево жизни. И вот у меня такая мысль, я не на 100% уверен, но я думаю, что дерево, Бог создал человека для вечности, да? Но человек – это также физическое существо, а физические клетки, они нуждаются в обновлении, да? И мы знаем, что клетки человека, они сейчас они стареют. То есть они обновляются, там, допустим, до 22 или скольких, да? А потом этот процесс перестает. Да? Раньше люди дольше жили, там, клетки почему-то дольше работали, обновлялись. Сейчас они не обновляются. И, в общем, происходит, в конце концов, ухудшение здоровья и смерть. Да? Почему клетки не обновляются? Перестают обновляться в какой-то период? Я слышал, что ученые ответа это не знают. Просто так это происходит. Все к этому привыкли, да? Вот. А там эти клетки должны были в человеческом теле обновляться. И, возможно, вот это вот дерево жизни, как раз плоды этого дерева имели какое-то свойство, что клетки продолжали обновляться, и таким образом человек бы жил вечно, его тело не испытывало вот этот недостаток обновления клеток. Бог создал человека для вечной жизни там, в Эдемском саду. Они бы не умерли, но Бог может использовать определенные инструменты или агенты, чтобы поддерживать эту вечную физическую жизнь. И вот это дерево служило для этого. И почему я так еще говорю? Потому что когда вечность настанет, когда вернется это совершенство, в книге Откровения, в 22 главе, 2 стихе, мы читаем, что там тоже будет в вечности дерево жизни, тоже река будет. Дерево жизни там будет, да, и плоды будут расти каждый месяц, да, обновляться плоды, и листья будут для исцеления народа. Для исцеления народа это значит подразумевает, что в вечности наше тело будет нуждаться в каких-то дополнительных физических витаминах. Примерно вот так это понимается, и примерно так мы должны понимать. То есть душа живет вечно, но телу нужно вот это вот дерево жизни. Да. Ну и, конечно, это прообраз Иисуса Христа. Конечно, это прообраз Иисуса Христа. Так. Дальше 16 по 19 стих. «И заповел Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощник, соответственно ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Бог создал развитого человека. Ему не нужно было человеку там долго думать, а как там колесо изобрести. Он был уже совершенный, да. Все творение было совершенно, да. Звезды уже сразу светили на землю, да. И у человека, у него была способность уже даже что-то называть, давать какие-то имена, понимать какие-то характеристики животных. И вот одна из первых задач, Бог, по всей видимости, мужчина, он Бог все создал, но человек, он должен был назвать. И при чем здесь говорится? Как наречет человек всякую душу, так и было ей имя. Бог мог сам назвать животное и сказать: «Адам, это вот так называется, так называется, так называется». Но Бог делает по-другому. Он дает свободу человеку. И как человек назовет, так оно и будет. И мы чуть больше будем говорить о свободе выбора. И вот здесь мы видим свободу выбора. Бог все суверен, он сам все может сделать, он не нуждается в ничьей помощи. Но Бог считает, так лучше, так интереснее будет жизнь, если у человека будет свобода выбора. И вот Бог все, его суверенная воля, его величие никак от этого не уменьшается. Бог привел, Бог создал, Бог самое главное все сделал. Ты, Адам, назови. И Адам, он человек чувствует, что он соработник у Бога, что у него есть часть, у него есть нужда, у него есть определенная цель в жизни, да? И это очень здорово, мы все соработники у Бога. И это потрясающе, то, что Бог мог проповедовать Евангелие через ангелов. Но Бог доверил проповедовать Евангелие нам, церкви, нам, слабым грешным человекам. Бог доверил это нам. Бог Иисус – это лоза, а мы – ветви. Лоза может принести без ветвей плод, виноград? Нет. Иисус, получается, нуждается в своей церкви, в ветвях, нас, верующих. Это вообще тайна. Как? Иисус, он, по сути, он Бог. Зачем он? Как он? Это Бог так решил. Он сам ограничил себя, чтобы мы чувствовали вот эту полноту Божьей работы, были соработниками у Бога. Вот так вот Бог сделал. Это интересно. Дальше, с 20 по 24 стих. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощник подобный ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. Сказал человек: вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Мы здесь видим более подробное описание сотворения женщины, потому что в первой главе там не говорится, как, а вот как на самом деле это подробно здесь описывается, да, как это было, да, интересно, помощница, да, и Бог сотворил, слава Богу, что Бог сотворил вот такую удивительную помощницу мужчине, да, не просто там, физически сильного, да, какого-то помощника, чтобы помогать. Мужчине это не нужно, да, он силен, это его роль, да. А именно вот в эмоциональном плане, в сексуальном плане, вот в этих тонкостях, да, человеческих взаимоотношений, Бог сотворил женщину, так как она есть, красивая. Не сильная, но красивая. И то, что мужчине как бы и нужно было вот такого помощника, который будет поддерживать эмоционально, помогать, делить всю жизнь с мужчиной. Это потрясающе, насколько Бог, вот тонкий психолог, насколько как потрясающе он это сделал. Да? Потому что вот любовь – это самое главное. Во всех песнях об этом пою. Любовь – это действительно самое главное. Это самое лучшее, что здесь есть на земле. Любовь между мужчиной и женщиной. Это самые потрясающие, самые сильные чувства. Бог это сотворил. Сексуальные чувства одни из самых сильных. Бог это сотворил. Это не дьявол сотворил, это Бог сотворил. Насколько Бог интересен. Бог совсем не скучный. Это сатана хочет сказать, что Бог скучный. Бог творец, и Бог делает потрясающие вещи, сильные вещи. Он дает. Бог силен дать сильные чувства. Бог силен дать сильные переживания. Бог силен наполнить нашу жизнь очень большим интересом. Бог хочет дать нам жизнь с избытком. Вот это Бог, да. Просто сатана, он все пытается оболгать и испортить. Но то, что Бог сделал здесь, да, как он это сделал, это такая мудрость, что нам еще предстоит думать и думать и думать над этим и понимать вот эту вот тайну взаимоотношений между мужчиной и женщиной, да, путь мужчины к женщине, там, это тайна, говорится где-то в притчах, по-моему, или в Екклесиасте. Вот такие здесь подробности. И человек должен был оставить родителей и прилепиться к жене. И я в свое время много говорил о браке, когда мы говорили против разводов, мы много об этом говорили, да. Вот. Здесь только хочу напомнить вам, что человек должен отлепиться. Мы должны отлепиться от наших родителей, от нашей мамы, папы, не бегать ним постоянно, не советоваться с ними постоянно. Если есть возможность, конечно, постараться жить отдельно, потому что совместная жизнь, она, ну, трудна, она накладывает отпечатки. Но если есть возможность, конечно, да, надо стремиться к этому отделению. Все, не надо там, что мам там скажет, там, все, вот жена, да, и жена не постоянно бегает, там, не слушает маму, да, или муж не постоянно бегает, слушает маму, что мама, а что мама подумает, да, это неправильно, отделиться, аминь. Это, ваши браки будут гораздо здоровы, если вы будете отделяться, вам так легче будет прилепляться. 25 стих. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Не стыдились. То есть, представляете, какое это было совершенство, этот мир, который Бог создал. Мы даже не можем представить, как это так, не стыдились, они были голые, не одеты. Это говорится о том, что насколько они были морально, духовно святы. Насколько они были духовно совершенны. Никакого искушения, никакой посторонней мысли, вообще не проблема. Человек, как Бог сотворил его, и как человек должен был быть. Слуги, то есть чувства, они являлись слугами человека. И когда человек хотел, эти слуги, его чувства, выполняли свою функцию. Сейчас же мы живем так, что человеческие чувства, они как господа, а мы слуги. Ну, чувства, ничего не поделаешь, там, ну, я не сдержал, чувства у меня такие, не сдержал язык, там, ну, ударил его, чувство у меня гнева там было, не сдержал. Вот такие постоянно у нас извинения, постоянно чувства, и на эти, через эти чувства сатана работает. Тогда такого не было. Чувства, они были совершенные слуги. Когда нужно было чувство, эти эмоции, человек мог контролировать, использовать их во славу. Теперь мы не можем контролировать наши чувства, мы стали рабами нашего чувства, мы стали рабами самих себя, и от этого много страдаем. Тогда это было потрясающе совершенство. Вот то, что люди не стыдились, никакого страха не было, никакого чувства вины, потрясающая чистота в мыслях. Мы даже не можем представить себе, да? Потрясающая чистота, потрясающая святость, чистота. Вот как Бог сотворил первого человека по образу и подобию. Это потрясающе. Сейчас, конечно, все это изменилось. Но то, что они не стыдились, были наги и не стыдились, это говорит о том, какой совершенный мир был, который Бог создал. Это было совершенно, все было совершенно хорошо. Ну, а теперь я как бы хочу акцентировать наше внимание на самом главном. Почему же все плохо стало? Зачем Бог посадил дерево познания добра и зла? И мы начнем издалека. Это трудная тема, поэтому издалека нужно постепенно разбираться. Мы об этом будем говорить в 3 главе, и в 4 главе тоже будем говорить. Какой смысл в этом дереве? Да. Что оно значило? Зачем Бог посадил это дерево? Оно еще и приятно на вид было. Это же Бог сделал. Какой смысл в этом? У этого святого Бога, да? Давайте прочитаем еще раз. Ну вот в 9 стихе мы видим, да, что Бог всякое дерево, и дерево жизни, то есть добра и зла Бог насадил. И 16-7 стихе заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а там много было деревьев. От дерева познания добра и зла не ешь от него, Все просто написано, да? День, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Тоже все очень просто. Адам, я вам говорю, он не был глупым. У него был очень хороший интеллект. Все очень просто. Уже достаточно, что Бог говорит, не ешь. Достаточно. А второй Бог не только говорит, он говорит, какие будут последствия. Смерть умрешь. Смерть умрешь, это подразумевает, что в твою жизнь, в твое тело войдет вот эта вот смерть. И ты умрешь. То есть это не значит, что ты сразу умрешь. Но ты в конце концов от этой смерти ты умрешь. Какой-то процесс, что-то начнется в тебе, и ты долго не проживешь, ты умрешь. Смерть умрешь. Вот так это можно подразумевать. То есть Бог сказал, не делай. Да, это дерево есть. Не делай. И смотри, что будет, если ты не послушаешь меня. Все четко, да? Теперь вопрос. Почему? Ну, какой смысл? Какой смысл? Да. И есть такой вопрос. Ну, потому что мы знаем, что в 3 главе произошло, человек согрешил. И люди спрашивают, мы верующие задаемся вопросом. Может быть, Бог создал человека несовершенным? Иначе почему он сделал плохой выбор? Ты, Костя, говоришь, что Бог совершенный, но почему же человек тогда, в конце концов, плохой выбор сделал, да? Может быть, Бог создал человека несовершенным? Ничего подобного. Вот давайте подумаем над этим. У первых людей, у Адама и Евы, у них было в характере совершенное, сильное, у них был сильный совершенный характер. Они никогда бы не солгали. Никогда бы не солгали. Никогда бы они не позавидовали. Никогда бы не было эгоистических мыслей. Никогда бы этого у них не было. Никогда. Украсть, убить вообще никогда. Завидовать никогда. Гневаться никогда бы это у них не было. Никогда. Никакой похоти. Даже в уме. Ничего. Они жили бы стабильно и сильно, свято и праведно. Они бы могли согрешить, поддаться гневу, эгоизму, обману. Только если бы они съели вот этот запретный плод. Если бы они не съели запретный плод, никаких искушений не было. Сатана даже не смог бы прийти и сказать, обмани, скрой истину. Скажи ложь. Сатана бы не смог, он ничего не смог бы сделать, потому что настолько человек был силен и совершенен, понимаете? Единственное, они могли бы согрешить, если бы они съели от дерева. И то это тоже еще не факт, да? Но до вот этого дерева они были совершенны и сильны в характере, понимаете? Сатана ничего не смог бы, не было никакого, не надо было даже им бороться с искушением, настолько они были сильны морально, понимаете? У них даже бы не, как бы не было шанса даже согрешить, вот до этого дерева, да? В каком-то смысле у них даже не было выбора жить по-другому. В каком-то смысле, я повторяю, у них не было выбора жить по-другому. Они бы жили так, как Бог захотел. И у них не было бы выбора. И вот тут мы должны обратить наше внимание про выбор, про свободу воли. И люди задаются вопросом, не мог ли Бог создать совершенного характера человека? Он создал его. Я уже вам говорю, никакие искушения, ничего сатана бы не мог сделать. Ничего бы. Вообще. Человек был всегда без греха. Всегда бы жил с Богом в счастье и вечно. А что такое грех вообще, да? Грех это все, что не по Божьей воле, да? Это жизнь не по Божьему стилю, а по, в кавычках, альтернативному стилю, да? Еврейское слово «грех», оно подразумевает промах или мимо мишени. И вот ценность попадания в мишень, да? Если я могу промазать, да? Вот, например, биатлон. Спортсмены, они стреляют, стараются попасть. Иногда попадают, иногда промазывают. Если они попадают, ценность этого попадания, ценность то, что он ничего, и первое место, потому что он, у него был выбор, и он использовал этот выбор, и у него получилось. Когда пристреливают ружье, и оно вообще у биатлонистов очень совершенное ружье. Я его смотрю, им очень удобно там передергивать затвор на плечах. Там, ну, очень, посмотрите, очень удобно, да? Но все равно человек должен стрелять, человек должен целиться. Так вот, когда есть такое приспособление, когда прицеливают ружье, есть такой аппарат, ружье закрепляется, высота, горизонталь, все закрепляется. И стреляется, и там, то есть человеческий фактор уже не играет в этом роли, все. И ружье так прицеливается, да? Но мы понимаем, ружье попадает в цель, в этом у ружья как бы нет выбора. У стрелка, который стрелок, который будет использовать такой прибор, что в этом интерес? В этом нету, в стрельбе, в попадании в цель, тогда нету никакой смысла, если биатлонисты использовали вот этот прибор, который что, пристрелен, поставил ружье, целиться не надо, за тебя уже прицелился вот это приспособление, понимаете? Попадание в цель только имеет смысл, если я могу промазать, если у меня есть выбор, понимаете? Это трудная вещь, мы должны понять, как бы напрячься, это трудная вещь, действительно, свобода выбора. Вот, смотрите, ценность отношения с Богом, ценность праведности, самое главное, ценность любви, если есть выбор. Понимаете? Если нет выбора, можно подставить под вопрос ценность праведности и любви, то, чего, что имели Адам и Ева там в Эдемском саду. Только тогда я попадаю в цель, когда у меня есть выбор. Когда я выбираю Бога, любовь выбираю к Богу. В этом имеет только цель, если у меня есть свобода выбора. Если у меня свобода выбора, это не имеет цели, понимаете? Любовь, она, это самое главное, что Бог создал. Она в своем понятии подразумевает выбор. Без выбора, ну, любовь просто обесценится. Если так подумайте. Сейчас, может, в голове не укладывается, просто подумайте. Если нет другого выбора, любовь ли это или нет. И вот у Адама и Евы, у них как бы не было никаких промахов. Они были слишком совершенны. Они были совершенны. Никакого искушения, никакого вранья, ничего бы. Понимаете? У них как бы не было выбора, они точно стреляли. Они точно стреляли, попадали в цель, понимаете? Поэтому Бог произрастил вот это вот дерево познания добра и зла, чтобы у человека был выбор. Чтобы у человека добровольно выбор был хорошую цель, или, если он захочет, он может промахнуться. Если он попадет в эту цель духовную, да, останется с Богом, в любви в Божией, в повиновении Богу, выберет эту цель, да, тогда его выбор будет иметь ценность, потому что у него был выбор. То есть у него была свобода воли выбора, да. Понимаете? Вот эта праведность, она имеет смысл только если есть выбор. Если бы человек не стал есть от дерева познания добра и зла, да, Адам и Ева, чего Бог хотел, то можно было бы сказать, у них есть выбор, они могут жить альтернативно, да, но они, имея этот выбор, отказались добровольно от этого выбора, доверились Богу, послушались Бога, поверили, что только с Богом счастье и большего счастья вне Бога им просто не найти, тогда про них можно было бы сказать, что они, у них свобода воли, и они действительно любят Бога из этого выбора. Они действительно подчиняются и живут в праведности, потому что у них есть выбор. Понимаете? Вот это дерево, оно было символом вот этого выбора. Бог не хотел, чтобы человек ел от этого дерева. Это понятно, здесь очень четко об этом сказано. Но это дерево, этот выбор, да, не зацикливайтесь на дереве, этот выбор, он должен был быть. И Бог сделал, вот в лице этого дерева, он дал человеку выбор. Понимаете? Свобода выбора, она очень важна. Человек был совершен в праведности, и он был совершен в свободе. Бог должен был дать свободу человеку, понимаете? Он бы не был совершенным создателем, если он не дал свободу. Думайте об этом. Я много об этом думал, и не сразу все укладывается в голове, но потом понимаешь, что это дерево, этот выбор, эта свобода должна была там быть. Она должна была быть там, понимаете? По-другому никак. В этом было и совершенство создания. В этом было совершенство человека, то, что у него была свобода. В этом был совершенный творец, то, что он дал свободу, понимаете? Без свободы, ну никак. Ну никак, все, любовь обесценится, праведность обесценится, понимаете? Бог сделал все совершенно. И праведность, и вот эта свобода, которую Бог дал. Например, мы знаем, что в древности было рабство, да? Если бы раб сказал, ты знаешь, мне нравится у своего быть господина, ему бы сказали, да у тебя другого выбора нет, ты раб, да? Но раб мог показать кольцо и сказать, нет, у меня был возможность выйти, освободиться на 7-й год, да? В Ветхом Завете мы читаем, каждый раб должен был освобожден в 7-й год, в юбилейный год. Но я захотел остаться с господином, я люблю своего господина, и я остался. Тогда мы понимали, что это же выбор человека, у него был выбор. 7-й год давал человеку выбор, он мог уйти и мог остаться, понимаете? И тогда ценность, то, что человек говорит, я люблю своего господина, есть ценность в этих словах. Если бы не было бы выбора у человека, то любовь, это был бы пустой звук, любовь к этому господину, я хочу, нет, понимаете? Об этом вы можете исход 21 глава почитать. Люблю Господа моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, раб говорит. Не пойду на волю. У меня есть выбор, но я остаюсь. И вот это дерево, как вот этот юбилейный год, оно символизировало, что человек остался с Богом. Прошло 7 лет, там, 50, 100, человек остался с Богом, это был его выбор. Люблю Бога, люблю эту жизнь, люблю этот рай, мне все здесь нравится. Я могу жить по-другому, у меня есть другой выбор, но я выбираю Бога. И вот в этом выборе есть ценность, в этом выборе мы можем поверить, что это действительно искренне, понимаете? Без выбора вообще вся теология, вся мудрость, она сыпется. Должен был бы выбор. Бог, как я уже говорил, он должен был дать, как совершенный творец, этот выбор. Иначе бы мир просто был бы несовершен. Братья и сестры, без этого дерева мир был бы несовершен. Это трудно понять. Это трудно понять, да? Потому что у нас столько страданий и все. Но другого пути просто не было. Другого пути просто не было. Потому что это совершенный путь. Должно было быть свободным. Бог сделал дерево привлекательным. Да. А иначе, что такого, если оно отвратительное? Что к нему тянуться, да? Дело было не в привлекательности. Дело было то, что Бог, Творец, Отец сказал, не ешь и смотри, что будет. Вот это было гораздо важнее. Это перевешивало привлекательность дерева, понимаете? Это перевешивало. Бог все сделал, чтобы Адам не согрешил. Не надо винить Бога. По поводу вины мы будем в следующий раз говорить. Бог сделал все совершенным. Все совершенно. Все Бог сделал совершенным, и Он дал свободу воли, понимаете? То, что произошло, это произошло потому, что из-за благости Божьей, потому что Бог дал человеку свободу выбора. Екклесиаст 7:29. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Помыслы можно перевести как «во многие изобретения» или можно перевести «во многие схемы». Можно так перевести, да? То есть Бог, Екклесиаст, там много трудных вещей, много непонятных вещей, суета, все такое, да. Но он говорит, ну, некоторые вещи я понял. Некоторые вещи я точно знаю. Бог сотворил человека совершенным. Это вина человека, что он стал использовать альтернативные схемы. Что он попытался сам познать добро и зло и жить не в гармонии с Богом. Это человеческий выбор. Это, и он несет последствия. Это был его выбор. Вот в Эдемском раю была вот эта схема жизни с Богом. Все остальное не могло быть лучше. Но выбор должен был быть. Выбор должен был быть. Понимаете, человек настолько был даже силен. Вот это я говорю, потому что люди считают, обвиняют Бога, что Бог несовершен. Нет. Бог сделал человека, он совершенный, и он сделал человека совершенным, чтобы, что человек, он бы никогда... мы будем читать в следующий раз, он бы никогда не взял, даже не съел бы от этого дерева. Ева, она никогда бы не взяла от этого дерева, только бы, если появилось бы вот это третье лицо. Согласитесь, если бы не змей, Адам и Ева, они не съели. Они спокойно ходили мимо этого дерева, они спокойно знали, Бог сказал, не есть, ну и все, не проблема. То есть они не ходили мимо дерева, о, Бог сказал, не есть, а почему, а что, если мы попробуем, и вот мучились там. Такого вообще не было. Это стало только возможным. Только возможно благодаря змею. Если бы змея этого не было, они не тянулись бы к этому дереву. О чем это говорит? Это говорит, подумайте, говорит о том, что насколько совершенны и сильны были в моральном плане первый человек Адам и Ева. Понимаете? Так смотрите на эту вещь. Итак, я хочу вам сказать то, что почему все стало плохо, да, мы вопрос задавали. Это потому, что человек это выбрал. Не Бог это выбрал. Это человек это выбрал. Бог выбрал другое для человека, да? Но человек выбрал альтернативный путь, жить без Бога, и в результате не в гармонии, не в повиновении, и в результате все стало плохо. Это последствия человеческой ошибки, человеческого выбора. Но выбор должен был быть, иначе никак, понимаете? Вот сложность этого. А может быть, лучше не надо было давать выбор? Нет, 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 нет. Тогда любовь, праведность, это не имеет никакого смысла. Так вот, есть разные точки зрения, я вам скажу, на свободу воли. Другая точка зрения. Одна из точек зрения называется жесткий детерминизм. Что это значит? Это просто значит, что свободной воли не существует. Теологи многие этого придерживаются. Свободной воли не существует. Да? Вот такая точка зрения. Да? Ну, кальвинизм. Другая крайность, это называется метафизический либертаризм, ну, от слова «либерти» – «свобода». Они говорят, что детерминизм неверен, а свобода воли существует. Но это тоже не совсем правильно, потому что есть Бог, есть суверенная воля Бога. Если Бог что-то определил, тут как не дергайся будет, да? Это тоже неверно. Третья точка зрения, которой я придерживаюсь, часовня на Голгофе придерживается и многие другие теологи, это то, что свобода воли может существовать вместе с детерминизмом. Детерминизм – это вот предопределение, да, другими словами. Мы верим, что свобода воли совершенно, без всяких конфликтов, может существовать с Всевышней волей Божьей, с детерминизмом. Понимаете? И вот здесь я верю, что именно так все это объясняется, почему стало плохо. Почему стало так плохо. Ну, вы знаете, вот как шахматы. Они ограничены, да, поле шахматное, сколько там клеточек, 8 рядов, по-моему, да, в шашках то же самое. Ну да, 8 на 8, да. Ограничено, есть определенные правила, да, но у игрока есть свобода, как он начнет, как он будет, понимаете, да, не проблема. У него есть свобода воли, он может, если он хороший гроссмейстер, он может так начать комбинацию и так выиграть, может по-другому начать, и по-другому выиграть тоже, по-третьему выиграть. Да. У него есть свобода выбора, он выбирает. Но все равно это все, есть определенные правила, есть определенные ограничения. Да? Свобода воли существует с этими ограничениями совершенно в гармонии. Да? И вот то же самое. Мы верим, что есть суверенная Божья воля, есть предопределение, есть этот детерминизм. Да? Есть вещи, которые как Бог задумал, так они пойдут. Но Бог дал как бы поле, на котором есть свобода человеческой воли, понимаете? Бог создал животных, но Он сказал, ты называй как хочешь. Как назовешь, так оно и будет. Бог зависит тогда от человека свободу воли. Какой кошмар, не может такого быть. Это уменьшает его суверенность. Ничего это не уменьшает его суверенность. Бог же сам, его же никто не заставляет, Бог сам дал эту свободу. Никакой проблемы я здесь не вижу. Называй как хочешь, не проблема. Как назовешь, так и будет. Какая проблема? Свобода воли. Бог же создал, Бог самое главное сделал. Человек бы не смог бы создать этих удивительных животных. Вот. То есть, я вам говорю о вот этом свободной воле. И то, что здесь Бог сделал, вот это дерево, ну просто по-другому, ну никак не объяснить. Если быть последовательным в детерминизме, получается тогда, что Бог посадил это дерево и предопределил, чтобы Адам и Ева согрешили. Получается, Бог становится автором греха. А огромные проблемы. Если быть последовательным в этом детерминизме, огромные теологические проблемы возникают. Получается, Бог автор греха. Для каких-то хороших достижений Бог заставил человека согрешить. Да ничего подобного. Бог не, в нем нет никакой тьмы. В Боге вообще нет никакой тьмы. Он не поддается искушению и никого не искушает. Глупость это. Но Бог дал свободу воли. И свобода воли, понимаете, тут не надо думать, а почему один так выбирает, а другой так выбирает, да. Тут не надо винить Бога. Тут просто надо понять, у человека есть выбор. Почему один выбирает так, другой так, мы не знаем. Но мы знаем, что Бог создал человека правым, а плохие выборы – это выбор человека. И у человека, так как он собран по образу подобия Бога, мы можем быть уверены, у него все были предпосылки, чтобы сделать хороший выбор, понимаете? Это трудная вещь, и нужно над этим размышлять, потому что это очень поможет от всяких заблуждений, и это укрепит веру, я верю. Итак, нет смысла в отношениях с Богом, если вот это, ну, в смысле, в отношениях любви к Богу, если нет выбора, понимаете? Ну, нет смысла. Вот этот детерминизм, да, Он говорит как бы, вот то, что вы сюда пришли сегодня, в воскресенье, это было предопределено. Что бы вы ни сделали, вы бы сюда пришли. То, что вы здесь поднимали руки, поклонялись, славили Богу, это все было предопределено. Дергайся никак, это все было уже предопределено, и по-другому у вас не было шанса выбора только поднимать руки, только себя вести. То же самое во всех областях. Человек уверовал в Иисуса Христа, это было ему предопределено. Как бы он ни дергался, он все равно бы уверовал во Христа. Как бы он ни дергался, он пойдет в рай. Он ничего с этим не сделал для этого и ничего не может помешать им. Он пойдет в рай. То же самое, вот здесь опасность. Это звучит хорошо, конечно. Да. Но если быть последовательным в детерминизме, получается, человек, который пойдет в озеро Огненное, он тоже для этого ничего не сделал и ничего против этого не может сделать. Все, от вечности его Бог детерминировал, предопределил в озеро Огненное. Понимаете, какие проблемы, если быть последовательным в этом детерминизме, да? Понимаете? Защищая благодать, суверенную волю Божию и то, что спасение не отделал, можно в такие крайности попасть, что совершенно не увязывается с характером Божиим. Я ни в коем случае не верю, что человек был предопределен согрешить. Это не было Божьей воли. Это был выбор человека, который, да, Бог допустил. И Бог, конечно, знал, как это все может произойти. И у Бога был второй план, и у Бога третий план, и у Бога миллионов разных планов, и Он может выбирать, да, не нарушая свободу воли. Это просто Бог, Он всемогущий. Ему не надо что-то все определить, чтобы что-то знать. Бог может знать то, как мы сделаем какое решение. Просто Бог всеведущий, понимаете? Он не только всемогущий, Он еще всеведущий, Он все знает. Он все знает, что я сделаю, если меня поставить в определенные условия? Что я свободно выберу, если меня поставить в определенные условия? Бог это знает. Бог дал свободу выбора. И вот это вот именно объясняет, почему все стало плохо. Это ошибка человека, это не ошибка Бога. Не надо винить Бога в этом. Не надо винить, что если у тебя все в жизни плохо, Бог тебе что-то не дал. Не надо. Надо иметь вот это покаяние. Но мы больше будем о том, что человек винит Бога, в третьей главе об этом будем говорить больше. Любовь, повторяю, она не имеет смысла, если нет выбора. А любовь – это самое главное. Поэтому Бог дал свободу выбора. И вы знаете, небесные отношения, они в Новом Завете говорят, что они как проекция человеческих отношений. Да? Любовь церкви ко Христу, отношения верующих с Богом. Это как вот отношения в браке, да, в земном браке. И вот в ЗАГСе, да, всегда спрашивают невесту, является ли волеизъявление добровольным и свободным, и без принуждения. Всегда спрашивают. Если выяснится потом, что там было принуждение, или человек у него не было выбора, да, потому что он умственно болен, этот брак аннулирует. Его не разводят. Это происходит аннуляция брака, потому что признается, что брака не было. Потому что было принуждение. Не было свободной воли изъявления. И это понятно. Любовь в браке должно быть выбор. Свободная невеста, когда говорит «да», это должно быть ее свободная воля, понимаете? И то же самое в вечности. Если мы хотим жить с Богом, мы должны сами выбрать. Бог нам помогает. О, Бог много нам помогает. Он послал своего Сына, Он показал эту распятую любовь. Он всех, Иисус говорит, когда я вознесусь, всех привлеку к себе. Иисус всех привлекает, Дух Святой помогает, обличает и так далее. Бог много чего делает. Это не все на человеке висит, ни в коем случае. Но человек, в конце концов, он должен сделать выбор. Понимаете? Мы должны сделать выбор. Должен быть выбор. Того требует святость и совершенство Бога. Опять же, не надо путать предузнание Бога с его предопределением. Первое слово в Римлянах, 8 главе, стоит что? Предопределение. Бог, допустим, знает, что я сегодня съем на обед. Я сам еще, допустим, не знаю. Бог знает, что я съем на обед. И Бог просто знает. Я свободно выберу, что я там буду есть. Но Бог это знает. Не значит, что Он предопределил, и у меня нету другого выбора, и я вот съем только хот-дог, потому что Бог предопределил, и все. Бог может знать без как бы вот этого вмешивания, просто может знать, что я съем, вот и все. Конечно, Бог может предопределить, что я вообще ничего не съем. Бог может предопределить, что я съем определенный продукт. Бог может это сделать, конечно, и Он иногда так действует. Но иногда Богу не надо что-то детерминировать, он просто говорит, он знает, что будет. Это предузнание, это идет, это всеведение Бога, понимаете? Бог знает, кто будет спасен или кто не будет спасен. Бог это знает, но он знает, что это будет свободная воля. Это не значит, что он одних предопределил, и у них нет шанса, и они пойдут в озеро Огненное, а другие будут спасены, и что бы они ни делали, они будут спасены. Нет, просто Бог видит, что в конце концов человек свободно выберет. Бог видит, что в конце концов человек свободно выберет. Понимаете, у человека есть свобода выбора. Протестантский теолог, философ Сирен Кьеркегор утверждал, что божественное всемогущество не может идти в разрыве с божественным великодушием. Повторю, божественное всемогущество не может идти в разрыве с божественным великодушием. А Бог очень великодушен. Бог дает свободу воли. Без этого просто никак. Вот если подумайте, это не отношение, любовь, поклонение Богу, оно не имеет смысла, если нету свободной воли. Понимаете? Что сатана говорил про Иова? Ты его оградил, Бог? Ты его оградил, да? Поэтому он тебе и поклоняется. Убери это, будет он тебе поклоняться. И вот ценность геройской веры Иова, то, что когда у него все это убрали, он все равно выбрал Бога. Под этим сильнейшим искушением проклясть, отвернуться от Бога, он все равно выбрал Бога. Бог все это убрал. Вот ценность в нашем выборе Бога, в любви Бога, то, что мы понимаем руки, служим, идем за Христом, только то, что у нас есть свобода выбора. Понимаете? Мы можем и это делать, когда обстоятельства против нас. В этом есть ценность, понимаете? В свободе то, что мы выбираем, любить Бога. Итак, Бог все сделал совершенным. Почему же все стало плохо? Мы говорим, это вина человечества. И Бог должен был дать свободу выбора. А Бог сделал все хорошо, как я уже говорил. Они даже были наги и не стыдились. Не надо винить Бога. Бог все сделал хорошо. Мы ответственны. Человек так устроен. Он любит свободу, но не любит ответственность. Согласитесь, да? Мы хотим делать все, что мы хотим, но нам не нравится ответственность. Так мы устроены. Так мы устроены, да? Больше мы поговорим о свободе воли еще в 3-м, в 4-м стихе. Но вот заключение я скажу. Иоанна 3 глава, 19 стих. Там говорится, свет пришел в мир. Ну, некоторые люди возлюбили зло, да? Но свет пришел в мир. И вот Дух Святой, Он умоляет, призывает, выбери жизнь, выбери свет, выбери свет. Дух Святой взывает нашей свободной воли и призывает, сделай правильный вывод. Тем более смотри, что произошло там в Эдемском саду. Сколько горя, сколько смерти и всего произошло. Выбери жизнь, выбери свет. И тут человек уже должен решить сам. Я верю. Бог показывает свою любовь. Бог показал своего распятого сына. Бог столько делает, Бог столько нянчится. До последнего нашего дыхания Бог нас любит и хочет спасти. Бог хочет спасти всякого грешника. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Но в конце концов человек должен сделать свой выбор. Все остальное Бог сделал. Крест это самое главное. Бог это сделал. Спасение ни в коем случае это не отдел. Но человек должен выбрать Бога. Человек должен это сделать, выбор. Все. Это свобода воли. Человек должен это сделать. И Бог всех нас призывает, выбери святость, выбери доверие, выбери повиновение. Даже когда обстоятельства, даже когда сатана начинает что-то шептать, выбери повиновение. Ты не будешь постыжен.